Наша недельная глава в Ваеце, да? И у нас есть тут такое: вышел Яков из Бершевы и пошел в Харан, и пришел к месту Уба Шемеш, да? И зашло солнце.
Хотите только можно, если вы хотите, можно, да, можно только рассмотреть первый пасук даже. Вы уже перепрыгнули во второй.
Я потому что хотела что-то другое спросить.
Спасибо, пожалуйста, как вы хотите. Просто вы начали с первого, поэтому я не знала, вы хотите первый, а вы уже перепрыгнули во второй, пожалуйста.
Да, я уже... Хорошо, мы в ответе можно отнестись к первому, начнем к второму. И третья вещь, потому что мы сейчас говорим о светиле, да, и мы сейчас у нас Ходеш Кислев, который мы немножко пропустили, ну, в смысле, не пропустили, но несколько слов сказать о том, о задаче солнца, о задаче света, да, это связано с храмом, это связано с тем, что оттуда выходит солнце и свет. В общем, отнестись и связи солнца с Ходеш Кислев. Вот так вот. Все.
У нас Кислев, его символика, как вы очень правильно сказали, это тьма. Ходыш Кислев и Ходыш Тевет в какой-то мере. Особенно вот встреча между Кислевом и Теветом, это у нас считается тьма. У нас даже более Ходыш Тевет, он символизирует тьму. Поэтому, как вы знаете, всегда начало месяца Тевет выпадает в Ходыш в Хануку. А Ханука – это праздник света. Поэтому, если вот полностью вы хотите посмотреть тьму, это будет более Тевет. Значит, это время, когда... Значит, вы знаете, что наш календарь, он немножко сдвигается, он не совсем точный в плане времен года, в плане сезонов. Но Тевет, это у нас считается время, когда день самый короткий, а ночь самая длинная. Когда ходишь в Тамуз-Ав, это считается, наоборот, время, когда день самый длинный, а ночь самая короткая, но там, да, день у нас, значит, солнце может символизировать две вещи. С одной стороны, Шемель Цдака Умартебих Нафея, солнце – это цдака и лечение в ее крылышках, я могу сказать, как будто все, что от нее восходит. Значит, солнце – это считается то, что дает свет в мире, дает жизнь всему, приводит к тому, что все начинает расцветать. И если вы говорите, когда говорится в этом пасуке, вы гам говорите нашим кива хашемеш, так как зашло солнце, но можно это перевести на иврите кива хашемеш, пришло, солнце, пришло. Кто-то солнце, которое пришло, это Яков. И Яков слышал, как ангелы говорили, пришло солнце, пришло солнце, кто-то пришел Яков. Он это никому никогда это не делился, никому никогда не сказал. Это для него было какое-то такое, понимаете, как... А солнце, это, как вы знаете, самое главное светило в нашей Солнечной системе. То есть кого-то дают Якову корону, понимаете, чего? Что он самое главное сотворение во всем этом нашем мире, в нашей главной Солнечной системе. Он-то ни с кем никогда не делился. И когда Юсеф взял и рассказал сон, что солнце и луна и 11 звезд поклоняются ему, он сказал, это настоящий сон. Как Юсеф... Только я знаю, что я солнце, а тут Йосеф из всех возможных образов, которые есть в мире, именно меня назвал солнцем. Поэтому он понял, что этот сон, он настоящий. У нас, когда мы рассматриваем сотворение мира, мы видим в сотворении мира вначале, что Всевышний сотворил небо и землю, и земля была хаотичной. Как будто все, что описание, оно как будто просто, если я закрываю глаза, даже не могу себе представить, что это... Какое ощущение с начала сотворения мира. И в этом неописуемо хаотичном состоянии говорится, и сказал Всевышний, будет свет. Значит, первое, как бы сказать, первая вещь, которую мы понимаем, первая вещь позитивная, которую мы видим во время сотворения мира, это свет. Пуращи, мы даже не понимаем, что было сотворено, что раньше, что позже, как. А вот единственное, что мы знаем и понимаем, значит, у нас есть описание мира во время сотворения света. И теоретически сотворение мира, вот эта хаотичность и тьма, она фон для того, чтобы показать вот этот прелесть свет. У нас свет, а солнце – это то, что излучает свет. Это у нас Всевышний. Это у нас также понятие знаний, потому что знание у нас символизируется светом. Человек, который что-то знает, называется просвещенный свет. Человек, который ничего не знает, мы его называем темным человеком. Значит, это Тора, это самая величайшая мудрость, которая у нас есть в этом мире. Это Всевышний, это у нас также мужчина. Это вот, когда мы говорим о позитивных вещах, а Луна, как вы понимаете, это женщина. Она принимает, она отражает этот свет. Поэтому Солнце это... Но это будет уже через две недели главы. Я извиняюсь, потому что вы спросили, я уже забегаю вперед. Это позитивные стороны Солнца. Но Солнце также обжигает. Под Солнце можно получить... как сказать, можно
Ожог. Ожог.
ожог, можно загореть, ужасно жарко. Вейни стал михамато, от холода, когда холодно, можно как-то согреться. От жары, может быть, сейчас у нас в доме кондиционеры, но если мы на улице, мы никак не можем себя спасти. Это считается очень тяжелая вещь. Нам очень сложно, когда очень жарко. Поэтому солнце также символизирует других народов, не евреев, и, может сказать, даже неприятности, которые нам делают другие народы. Поэтому на солнце оно, понимаете, как это, есть у него много сторон. Когда есть свет и солнце, нам все ясно. Значит, вы входите в квартиру, и есть освещение. Вам кажется, что эту квартиру, скажем, если теоретически это говорит, эту притчу я взяла из книги Хубата Левавот, которая была написана примерно в 1000 году в Испании. Значит, кто-то взял, или даже вы оборудовали вашу квартиру идеально, все на месте, все очень хорошо расставлено. Есть свет, я вхожу, я просто удивляюсь прелестью, как вы все правильно расставили. И как это все удобно и хорошо. Мы выключаем свет и входим в эту же квартиру. Что нам кажется? Что вы все поставили не на месте. На все мы, понимаете, как это? На что всего-навсего нет света, вещи все остались, как они были, ничего не изменилось. Просто если есть свет, нам все ясно и понятно. Когда нет света, нам ничего не понятно. И это понятие того, если мы говорим, что Солнце – это Всевышний, это понятие скрытия лица Всевышнего. Значит, у нас любая вещь, она может быть, и это также особость, как мы рассматриваем, как Всевышний сотворил этот мир. Любая вещь в этом мире может быть позитивной и может быть противоположной. В книге интересно, что у Шлюмо, когда он говорит про Солнце, он обычно говорит о Солнце негативно. Не всегда, но часто. В книге Кухелет у него все, да, есть «тахат хашемиш» – «под солнце». Под солнцем имеется в виду, вот это, понимаете, все, это с одной стороны. Можно рассмотреть все, что, понимаете, как это, под властью этого солнца, что мы все время под властью нашего физического мира. А с другой стороны, есть, рассматривает, как вы знаете, любую вещь можно рассмотреть с двух сторон, что Шлюмо имеет в виду солнце как раз позитивную вещь. То, что называется, и тоже в какой-то мере, как будто под солнцем, все, что под солнцем, оно не имеет, оно в какой-то мере все заканчивается, все портится, все имеет свой конец, но над солнцем, Меаля Шемеш, там. Или Тахата Шемеш, это снова, как мы говорим, Всевышний Туа, это может иметь, Тахата Шемеш, значит, если вы, Тахат это под, имеется в виду, что когда вы берете и подменяете, под это как подменять, когда вместо того, чтобы видеть Всевышнего, Тору и знания, вы это меняете на какие-то веческие вещи. Это я могу видеть солнце, понимаете, так, я могу видеть солнце по-другому. А в «Песне песней», это тоже книга, которую написал Шлюмо, там есть эта девушка и парень, и девушка спрашивает парня, что мне делать с моими овечками, своими скотом, когда солнце палит. Моя сабецуай. Куда, где я спрячу мой скот от этого палящего солнца? И там это понятно, что это палящее солнце, это когда другие народы властят над этим миром. Потом тогда там рассматривать, зачем я даже не рассматриваю, что делать и как, что говорит. Я просто рассматриваю вот эту символику солнца, что и где мы его видим. Солнце называется на иврите, у него есть три, я не знаю, вы хотите настолько рассмотреть солнце, это будет совершенно самостоятельная тема. На иврите у солнца есть три имени. Солнце называется Шемеш, солнце называется Херес, и солнце называется также Хама. Шемеш это называется, потому что это самая великая служка Всевышнего. Это слово Шамаш. А в нашей Солнечной системе, кто самый великий обслуживающий нашей, это Солнце. Солнце называется Херес. Это слово мы встречаем в книге Йов. Мы это встречаем дважды в книге Шуфтим. Мималя Херес, когда взойдет Солнце, или когда оно взойдет, это говорится в связи с Гедеоном и связи с Шимшоном. И почему это называется, Солнце называется Херес? От слова это сухая глина. Так называется клей Херес. Это сосуды, которые сделаны из глины, их потом обжигали или высушивали. Солнце – это то, что все высушивает. И хама – это, мне кажется, очень понятно, что это слово «жарко». Потому что солнце, оно как будто бы горячее. Я не знаю, ли вам нравится такая вещь, но если посмотрите на последние буквы этих трех слов, это вам даст, сколько дней Земля окружает Солнце. Щин – это 300, самых – это 60, и, как вы знаете, это 5. 365. Это у нас такие функции. Это только для любителей. И у нас рассматривается, что каждый из наших працов, он взял и создал другую молитву. Другое время не молитва. Значит, у нас каждый из працов, он символизирует другое время дня. Авраам символизирует утро. Поэтому мы всегда встречаем его утром. Ваешкем Авраам бебокер. Авраам встал рано утром. Яков, Ицхак символизирует полдень, после того, после зенита. Поэтому говорится, когда он встретил Ривка, это было после обеда. Значит, у нас есть случаи в Торе, когда не говорится ни описание никакого времени. Скажем, когда Яков вошел к Ицхаку получать благословение, у нас не описывается, какое время это было. Значит, если это не важно, нам не говорится время. Когда говорится время, значит, это очень важно. Поэтому я говорю именно о тех моментах, когда есть уделяется место времени. Яков считается ночью. Если он солнце, так сейчас он из Израиля идет в изгнание. Поэтому, как видите, мы его видим ночью. Он выходит из Израиля, и солнце заходит. И он, как говорит в устном предании, «Текен тфилат арвит». Он взял и нам вот, создал это понятие «вечернюю молитву».
Интересно, что он символизирует солнце, но его молитва – это вечер.
Вечер, да. Поэтому я говорю, тут вот такая интересная вещь. И это значит, вот это понятие «как освещать ночью». И как ночью видит солнце. Это невозможно.
Это поэтому называют праведников Меора Агула?
Нахуй. Меора Агула. Освещение диаспоры. Точно.
И как освещать ночью?
Солнцем.
Да.
Это понятие, как, значит, наш мир называется Альма де Шикра. Он, наш мир называется мир лжи. И вот это, может быть, я возвращу саму притча, которую мы рассматривали, то есть притча, которую мы рассматривали в начале, Всевышний сотворил мир идеально. Все находится на своих местах. Но он сделал одну такую для нас неприятную вещь. Он выключил свет. И я плутаю по этому миру, и мне и я только все время получаю синяки и удары, потому что я попадаю на то, что не надо, и все время рассматриваю этот мир ужасный, отвратительный. Извините, совершенно, я стараюсь, конечно, не так. Я говорю, как возможно это видеть, что все, понимаете, как все не так, как надо. А цель наша в этой тьме – осветить свет, зажечь, вот как вы говорите про Хануку. Ханука – это время, если мы говорим это время года, особенно конец Хануки, это время, когда день самый короткий, ночь самая длинная. Но это не только, что нет солнца, вот солнце минимально находится в земном полушарии, а мы только говорим обычно о земном полушарии, а у нас также ночью есть луна, но у нас Ханука выпадает на конец месяца, поэтому о конце месяца и начало месяца, как вы знаете, нет луны. Это понятие тьмы. И у нас есть такое понятие, это называется на иврите «шрага бетихара». Это на арамейском. «Шрага» значит «свеча». Если вы слышите такое имя «шрага», это значит «свеча». «Тихара» на арамейском значит «день». «Свеча» в день. Когда вы зажигаете свечу, когда светло, это никому не надо. Это вот, когда вы даете мне что-то, что мне вообще не надо. Я говорю «шрага бетихара». Понимаете, свеча в полдень, кому это надо? А ночью самый маленький свет, минимальный, даже спичка, она освещает так, и вдруг у нас порядок, и мы знаем, куда идти, и все на месте. Поэтому на Всевышний, конечно, это же притча, поэтому что значит, что мы не знаем, куда идти, и что правильно, что неправильно? Это понятие того, что все вокруг нам кажется неправильным, и мы не знаем, что решить. Это вот то, что называется мир лжи. Яков, он у нас считается тот, кто в этом мире лжи, поэтому кто, что его будет окружать все время, это будет ложь. Это будет вот этот совершенно искаженный мир, абсолютно темный мир. И он должен быть в этом мире, в котором солнце зашло, и нет никакого света, и ничего не понятно. И наоборот, те люди, которые ведут себя абсолютно неправильно, они имеют успех, те, кто ведут себя правильно, у них все получается наоборот, он должен найти правильный путь. Как говорится в книге Миха, «Ты тен эмет ли Яков хесед для Авраам?» «Дай истину Якову». И вот он начинает этот путь в нашей недельной главе, когда заходит солнце. И он должен создать свое солнце. Если можно сказать очень символически, может быть, для того, чтобы вы сказали, как это может быть, когда тьма именно нужно солнце. Так у нас есть такая притча очень символическая, что когда Всевышний сотворил мир, Он взял и сотворил мир с трех сторон идеально. Солнце светит на востоке, на юге и на западе. А на севере не светит. Ты же сказал, о, дорогие, вы знаете, я взял, сотворил вам мир. С трех сторон я его закончил, он идеальный, всюду есть свет, если мы говорим о свете, как, понимаете, идеальности. Одну сторону, только одну. Я там не сделал так, чтобы солнце туда не попадало. А вы, дорогие люди, пожалуйста, это ваша работа. Приведя к тому, что было солнце на севере. Это понятно, что это невозможно, если мы говорим на физическом уровне. А на духовном понятии это значит, то весь мир и каждый из нас, как частица этого мира, с трех сторон идеальны. Но с одной стороны, противоположно. И мы, каждый из нас, сотворены именно каждый для нашего севера. Что такое для нашего севера? У каждого из нас есть какая-то сторона, с которой мы совсем не хотим встречаться. Мне кажется, даже в психологии эта сторона называется темная сторона личности. Видите, это настолько меня всегда удивляет, как то же самое символика, когда мы доходим до очень глубоких уровней, она всюду такая же. И люди подсознательно пользуются те же самыми образами, те же самыми, понимаете, словами.
Это то, что Рависрада Салантер называла кохота кигин.
Кого-то таким. Он более назвал кого-то таким по подсознанию.
Да.
Но это в какой-то мере, да, это похоже. И вот эти темную нашу часть нашего характера, это наша цель ее осветить, ее осознать, с ней работать. И вот это то, что делает Яков, когда он выходит из Израиля и идет на север. Он же идет в Месопотамию. Это северо-восток Израиля. И тут даже в первый пасук есть такая символика. Значит, в предыдущей недельной главе уже говорится, что он вышел. Говорится даже дважды, что он вышел. Посмотрите, седьмой пасук до этого. И услышал Яков, и послушался Яков своего отца и мать, и пошел с Падэ Нарам. Так он уже пошел. Сейчас снова говорится, и вышел Яков из Бершева, пошел в Харан. Сколько раз можно выходить и идти? Значит, говорит даже, откуда он вышел? Он вышел из источника клятвы. Вот из великолепного места, и куда он пошел? В Харан. На иврите «хаон аф» – это значит «гнев». Он пошел заниматься своей темной части характера. И это и внутреннее, и наружнее. И он пошел ее освещать.
Как мы знаем, какая у нас темная часть? Ведь у нас столько много всяких недостатков. Как мы сконцентрируемся на вот там,
Для
на
этого...
северный, где наш северный полюс?
Да, конечно, это... И поэтому вы знаете, что у нас всегда говорится, что с севера придет неприятность. Мецафон типа тахаваа. Мы кого-то север, у нас вот эта символика, понимаете, чего? Того, что не исправлено в каждом из нас, то, что не исправлено в мире, и то, что каждый из нас, когда он исправляет какую-то маленькую частицу вот этого канвы всего неисправленного в этом мире. И все, что надо взять и исправить в этом мире.
А в чем
Это как?
символика того, что компас он настроен на север всегда?
Поэтому это куда мы должны стремиться, то, что мы должны понимать, как это
Да.
исправлять. А как, это очень сложная вещь, то, что вы спросили, как я должна понять. Первое дело, я должна понять, кто я такая. У нас, мы люди, и мы находимся в тьме. А тьма – это также, это может быть ничего не видеть. Это рассматривает Месилат Йешарим, тоже, у него тоже самая символика. Он говорит в начале книги, что человек идет ночью, абсолютная ночь, он идет, и он ничего не видит. И он наталкивается на стоп, и он понимает, что это стоп, и идет дальше. А есть очень ужасная тьма, когда человек берет и наталкивается на стоп, а считает, что это человек. Наталкивается на человека и считает, что это стоп. Это понятие тьмы, которое создает обман. Есть случаи, которые я не вижу, я знаю, что я не вижу. Есть случаи, когда я не вижу, а я думаю, что я все вижу. Я все понимаю, хотя я ничего не понимаю. Это намного, мне кажется, более тяжелое понятие тьмы. Почему я об этом говорю? Потому что когда человек, вы спросили, как понять, что и как, значит, первое, я должна понять, кто я такая. Скажем, если я лентяйка, я лентяйка. Если мне взять и заниматься моей ленью, это очень больно. Я лентяйка, ни в коем случае. Вы не видите, как я быстро все делаю. А, скажем, заниматься гневом мне очень легко. Вы знаете, надо быть спокойным, никогда не гневитесь, потому что у меня с этим нет проблемы, у меня есть проблемы с ленью. И есть такой самообман, что я смотрю в зеркало и пробую понять, кто я такая. А мне с моими недостатками очень больно заниматься. Я вижу вместо себя кого-то другого. И с этим другим мне так легко и так приятно. И совсем не больно. А с моим минусом мне очень больно и неприятно. Поэтому первым делом человек должен быть очень храбрый. Я сейчас не говорю заниматься собой, не заниматься собой. Это уже второй этап. Первый этап – это увидеть по-настоящему, кто ты такой. Это ужас. столкнуться с самим настоящим собой, своей настоящей темной стороной, это очень тяжело. А Вольбе в своем книге «Алишур» говорит, что это ад. Это просто видеть всю темноту и глубину ада внутри себя. И только потом, если я увижу себя и пойму, кто я могу этим заниматься. Поэтому, когда вы спрашиваете, как понять, какая моя темная сторона, это очень непросто. То, что я могу только посоветовать, это понимать, что наша темная сторона и вот эта глубина ада, она не моя вина. Меня, как каждого из нас в этой вселенной, сотворили своим адом и своим севером. Я не просто так же о Вольбе, и у нас тоже ад рассматривается северный. Это все у нас тоже самая символика. Поэтому тут Яков пошел заниматься своим севером. Солнце зашло.
Вы когда-то говорили, что самый большой недостаток человека и его слабая сторона – это отражение также его сильной стороны. Может быть, мы можем понять, в чем наша сильная сторона, и оттуда, или, как другим словам, перетащить солнце.
Конечно, потому что у каждого качества есть противоположность. Скажем, если человек, он ленивый, не всегда, но обычно, если так он немножко более спокойный. Если человек очень быстрый, он обычно намного более нервный, раздраженный. Я просто говорю, как пример, обычно у любого плюса есть автоматически другая сторона.
То есть вы говорите, что одно качество, оно давлеющее. То есть есть много разбросанных всяких разных это, но одно, оно что-то превалирующее.
Обычно, да. Оно может быть мы же не все же мы похожи, у нас у каждого немножко другое. И вот эта вещь, которую мы рассматриваем, которая она, наша, она состоит из многих крупиц, и она именно в какой-то особой индивидуальной форме каждого из нас, это то, что создает нас именно таким, кто мы. То есть, может быть, скажем, вот именно особая комбинация между ленью, гневом, понимаете, как это? Извините, что я говорю о негативных сторонах, можно также говорить о то же
комбинация
самое о
чисел,
позитивных.
создающая код.
Да.
Я поняла. Можно еще задать вопрос, пока наше время не закончилось? Ну, в смысле, потом будут вопросы. И то, что касается, по-русски называется подлунный мир, да, но мы имеем в виду подсолнечный мир, то есть мир физический, да. И с другой стороны, мы верим во Всевышнего, который вне физического мира. Как мы сочетаем это? С одной стороны, это показывает нам Яков, мы должны жить по законам этого мира и принимать эти законы, идти по этим законам. Но с другой стороны, мы же связаны с сущностью, которая вне этих законов. Как мы сочетаем, можем ли мы молиться о чем-то, что как будто невозможно, или не надеяться на то, что невозможно? Как мы это должны сочетать, эти две вещи?
То есть иудаизма, мы... И вот это в этой, как можно сказать, в этом парадоксе мы живем. Мы живем в парадоксе. Иудаизм – это парадокс. Это тоже называется «кольца фой барышут на туна». Все предвидено, а дано разрешение и полный выбор. Все в руках Всевышнего и все в твоих руках. Понимаете, то, что вы говорите, это рассматривает Рамбам, Эманит, Моэн, Вухим. Это парадокс. Это, иудаизм – это парадокс. Потому что если у нас есть что-то только одно, у нас первым делом нет выбора. Понимаете, как это вы входите в какую-то одну сторону, и все, и вы так живете. Это очень просто, относительно. А иудаизм от нас требует намного... люди, нам создан разум, у нас есть... Скажем так, у меня есть разум, у меня есть эмоции, и у меня есть желания. И они обычно, каждый из них, меня тащит совершенно в противоположную сторону. Сегодня утром, может быть, я хотела продолжить сон. Я знаю, что я должна встать и понимать, успеть то-то и то-то. И понятно, как это. И мы в любой момент, когда мы что-то делаем, нас раздирает. И Всевышний также нам создал вот этот мир, в котором мы его видим как абсолютно ограниченный, имеющий правила. И то, что вы сказали под луной, у нас так и рассматривается. Потому что, когда мы говорим о физическом мире, у нас вопрос, где заканчивается, если можно сказать, физический мир – на уровне, конечно, также планеты, они физические, но вот как будто бы то, что у нас символически называется наш мир. И он имеет точные правила, которые мы должны абсолютно брать в счет. И вместе с тем, что мы их абсолютно берем в счет, мы должны понять, что есть силы, которые выше этого. В тот момент, когда люди... И есть тут две опасности. Одна опасность – это вообще не считаться физическим миром. И только жить как будто бы на духовном уровне. Это неправильно. С другой стороны, когда люди берут и рассматривают мир только физически, они тоже совершенно неправильны. и у них тоже получается все время какое-то непонятие. Можно даже смотреть, скажем, Израиль. Израиль хочет вести себя, я имею в виду политики Израиля, все только по законам физического мира. И они все время натыкаются на что-то непонятное. Вдруг разведка, которая все знает и все понимает, и занимается психологией, и все, и вдруг, и они все знали, и вдруг происходит 7 октября. Или Германия, которая была самая развитая и культурная страна в мире, которая была первое место в мире, где были организации за охрану животных, именно там начинается катастрофа. И вообще эта идея о уничтожении евреев в такой ужасной форме. Значит, когда мы живем в этом мире, мы должны брать в счет обе вещи одновременно. И это очень тяжело. Я могу сказать о себе, когда я была маленькая, значит, я вижу, я маленькая, так я вижу физический мир, и для меня он очень явный, я вижу физические грани, ограничения. А и взрослый папа мне рассказывает совсем другую. И помню, что я с папой, ну, когда я была маленькая, спорила, тоже спорила, скажем, папа мне пробовал объяснить, что он в эти же 10 минут окажется в трех местах, которые разница между ними будет несколько километров. Я пробовала папе объяснить, что просто я просчитываю, я занимала. У меня папа тоже был математик, но у меня тоже есть такой склонность к точным наукам. Я просто объясняла, что отсюда до отсюда самое минимальное время – это столько-то. Как же можно в эти 10 минут оказаться в этих местах? Но если и вот мы должны, и это рассматривает Прицадик, что мы можем молиться и надеяться на Всевышнего на все, нет граней. Но полагаться на чудо нам запрещено. Если человек полагается на чудо, он может молиться, но не полагаться. Это понятная разница? И Гавриил рассматривается, что человек полагается на чудо, оно не будет. Значит, я не могу сесть в середине быстрой дороги и сказать, что будет, то будет, все в руках Всевышнего. Если я должна жить, я буду жить. Понимаете, как это? Я должна вести себя по правилам законов нашего мира.
Ну, есть такая история про Анслоя Саландера, кажется, что он сказал, если ты думаешь, что ты выиграешь лотерейный билет, и ты уверен, то ты выиграешь.
Но нельзя на базе этого взять и брать долг. Есть уверенность, я уверена, что Всевышний мне может помочь, и он однозначно, есть случаи, когда это, конечно, произойти. Есть также Раб Хаим Валюшин, у него такое обещание, что если люди, они абсолютно уверены в Всевышнем, и только думают о Всевышнем, и ни о чем другом, их ничего не собьет с пути. И это рассказывает, это известная вещь, Рав Мибриск, он был в Варшаве время первой, когда началась Вторая мировая война, и он приезжал, и немцы его просто не видели, со всей семьей. И у них был каждый день еда. Но только сказал семье, что они не имеют права ничего, никакую, даже самое маленькое количество еды оставлять на завтра. Потому что тогда они не уверены Всевышнего, что он завтра даст им еду. Он им просил, вы получаете еду, съедайте все. Мы же полностью уверены, что Всевышний даст еду завтра так же. И это то, что у них происходило. Там есть даже рассказ, что произошло один раз, но я не вхожу, понимаете, как это. И он со всей своей семьей, его жена и часть детей были не с ним, но те, кто были с ним, приехали в Израиль. Рассказывает также про Рав Миллера. Это был ученик Хафец Хаима, который жил в Москве. И он также был сослан в Сибири, в тайге, и он там остался жив. Когда он был тоже в такой очень тяжелой ситуации, тайга, непонятно куда идти и как, был полностью уверен в Всевышнем. Он вспомнил и знал эти слова Рав Хаима Валюшина и остался жив. Первоначально, понимаете, как на базе этого, это у нас есть правила во всем. Поэтому, когда люди идут, берут что-то в иудаизме, не зная все правила вокруг, это приводит к какому-то парадоксу. Понимаете, как это? Все имеет грани. И вот эту тему, которую вы спрашиваете, она у нас очень непростая, очень сложная, когда что мы должны и можем полностью быть уверены на себе. Мы обязаны быть уверены полностью на Всевышнем.
Вот этот алгоритм, в чем мы можем быть уверены, в чем мы должны вести себя как люди
Мы
этого.
должны, церкви мы обязаны делать, мы обязаны физически делать и вести себя по всем законам природы. Это как мы себя ведем. А если мы говорим о нашем настроении, у нас мы должны быть настроены и понимать, что это все иллюзия полная, это вообще никак. А мы только, кто нам поможет, наши усилия приведут к чему-то или нет, зависит от Всевышнего полностью. Мне кажется, мы так часто это видим. Но если мы ничего не делаем, ничего не будет. Так Всевышний сотворил мир. Я обязана, мы это даже называем как дань. Я обязана дать дань этому физическому миру. Уже так Всевышний его сотворил. Для того, чтобы что-то получить, мы должны дать такую дань. Я должна себя вести по законам этого мира.
Спасибо.
Так у нас это... Я просто думаю, где мы можем... Для каждой из этих вещей, о которых я говорю, мы должны привести пример. Или, скажем, Яков. Яков пасет скот. Он хочет заработать деньги от Лавана. Он берет и делает всякие вещи с этими палочками. Поможет это или нет, мне совершенно непонятно. И видите, это ему помогает. Но он делает какие-то усилия свои. Если говорить про молитву, это пишет Прецедик, может быть, я тоже много раз говорила. Прецедик говорится, что мы можем молиться о всем. Только если у нас есть полная уверенность, конечно, Всевышнего. И Всевышний может так сказать «нет». И мы понимаем, что это не что-то, что нажимаем и получаем однозначно. Это Всевышний. Он может нам дать, может не дать. И только если он не даст, я буду в той же самом отношении с ним. И у меня не будет... Это мы должны благодарить Всевышнего за добро точно так же, как за зло. Если мы в таком состоянии, мы тогда имеем право молиться за все. А если мы не в таком состоянии, мы в опасности. Потому что если человек будет очень молиться и будет очень просто уповать, а это не произойдет, хасва халиля, а может и не произойти. Он может или психологически, или в плане веры, или даже физически сломаться. Поэтому, когда я им говорю, да, молитесь полностью, все в руках Всевышнего, вы понимаете, я просто говорю так же, для этого вы должны были иметь эту уверенность. Скажем, если мы говорим про Батью Барк, нахуй мы, не знали, мы говорили, спасибо, это ее семья, его родители, они были полностью уповали на Всевышнего. Не знали, вы слышали вчера урок. И у них были очень тяжелые случаи в их жизни. Ее мама всегда говорила, я не сп... у нее шестеро сыновей, у мамы шестеро братьев Бати Барк погибли в Абьяре. Ее мама говорила, я никогда не спрашиваю вопросы, что Всевышний дал, я все принимаю. Вот такой человек Всевышний ему, понимаете, как это? Когда мы все принимаем. Но это неописуемое сложное испытание. Пример, который говорит про Цадык, это царь Давид, значит, нам кажется, что мы можем молиться о богатстве, о детях, о уме, что Всевышний, даже если у меня этого нет, он не может это дать. И раскрыть мне это как-то. Но могу ли я молиться о родословии? Но мне кажется, все, я родилась такая, что же мне делать? Давид молится о родословии. И мне кажется, во время Давида быть потомка Давида было унизительно. Но после Давида быть потомка Давида – это одно из самых больших понятие родословия, которое может быть. Считается, что Давид это создал вот его этой вере, то не только можно изменить будущее, но можно изменить и прошлое. И это понятие веры в чува. Что если мы верим в Всевышнего, что он бесконечный, он может все изменить. Значит, мы как люди, понимаете, я просто немножко расширяю понятие молитвы. Понимаете, в чем это? Понятие бесконечности. Может, когда мы говорим о бесконечности, о всевозможности, мы только думаем почему-то о будущем, мы не думаем о прошлом. Чува – это возврат, это понятие, что можно изменить прошлое тоже. Всевышний, я могу сказать в моей жизни, что были случаи, когда я что-то сделала, и мне казалось, что это просто ужасно, невозможно. Просто мир хасвахалиля разрушен. И вдруг Всевышний что-то делает, и как-то то, что я сделала вчера, оказывается великолепным. Хотя мне, когда я поняла, что она творила послезавтра, мне казалось, что невозможно будет никак выйти из этого понимаете, было вчера. А послезавтра вдруг казалось, что то, что было позавчера, было даже великолепно. Без моих усилий, как будто бы. Но, конечно, моих усилий душевных, понимаете, тем, что я... мне очень было сложно, что такая вещь произошла через меня. Поэтому, если мы молимся, все в мире без границ. Даже, как я говорю, изменения прошлого. И это считается, что Давид и Ким Уляшель Чува. Давид восстановил вот это понятие Чува. Где мы это видим первый раз? Извините, я знаю, что я вас отобрала уже 4 минуты. Это прапрадедушка Давида, это глава колена Иуда, это Иуда сам. Когда умирает, он создает тогда понятие Ебума. Ебум – это если человек умирает без детей, тогда его брат женится на этой женщине, на жене первого брата, и их дети считаются продолжением умершего человека. Это же понятие того, что значит, человек умер без детей, сейчас как будто у него есть ребенок. Это исправление прошлого. Это какие-то очень сложные вещи были. В наше время это не запрещено. Кто-то начал это Иуда, и это поэтому именно в колене Иуда есть вот эта сила без границ, и как вы знаете, который он рождается в нашей недельной главе. И если посмотрите в имени Иуда, там есть все четыре буквы имени Всевышнего. И легудот значит на иврите признаваться, и легудот на иврите значит также благодарить. И мы все называемся иудим, что мы, что бы ни было, всегда благодарим Всевышнего. Всем большое спасибо. Сейчас я посмотрю. Да, Анна спрашивает, Анна Гулькова спросили, не оставлять ничего на завтра. Не считается ли это полагаться на чудо? Так снова это зависит от уровня человека. Но снова тут я не вхожу. Это очень непростой вопрос, который вы спросили, Анна. Это рассматривает Рамбан, Раби Муше бен Ахман, что есть случаи, которые мы находимся в очень непростых ситуациях, и тогда от нас душевно и на физическом уровне требуется совсем другой уровень. Для того, чтобы именно Всевышний нам мог, не то, что мог, чтобы Всевышний в такой ситуации нам... Значит, когда мы находимся в критических условиях, как вы знаете, правильно это вести себя еще немножко духовно выше. Понимаете, как это? Потому что мы не в нормальной ситуации. Как военная ситуация, как комендантный час на русском называется, в комендантном часе ведут себя жители города по-другому. Также у нас считается, что, скажем, хасвакалеля, когда кто-то болен, мы говорим больше ты или им, понимаете, как мы более строго себя, к себе относимся. Также поэтому в таких ситуациях есть случаи, которые требуют от человека духовный более высокий уровень. Но это, поэтому я говорю, что это был Рав Мибриск, это вещь, которую каждый должен понять, что он имеет право, а что это же будет считаться, что он полагается на чудо, ему запрещено. Это непростой вопрос, об этом рассматривает Рамбан, Раби Муше бен Ахман, есть Раши, есть книга упования, «Вера и упование» Хазуниша. Это очень, понимаете, там есть много мнений, как это иудаизм, есть, как вы понимаете, много мнений, много сторон, и для того, чтобы точно понять эту точку, ее надо отшлифовать, понимаете, что называют отшлифовать, рассмотреть ее со всех сторон. Какие свои качества кто должен был исправить? Он должен был исправить и дойти. Значит, я тут не рассмотрела путь Якова. Он, когда начинает свой путь в нашей недельной главе, он говорит такую очень странную фразу: «Вая Ашем лели луки». И Всевышний будет мне, в точном переводе, это Всевышний также. «Вая Ашем лели луки». На Раши рассматривает, что все мои потомки будут верующие. Какой-то для меня, имеется в виду для всего моего потомства. А Сфона рассматривает, «Вая Ашем» — это имя милости Всевышнего, «Еле или руки» будет для меня на уровне суда. Яков хочет жить свою жизнь, как Ицхак, на уровне суда. И то, что делает Яков, он создает вот это третье качество. Ну, мы обычно идем по стопам, или наших родителей. Обычно первым, что для нас самое доступное, это поведение наших родителей. Поэтому Авраам был человек милости, Ицхак — человек суда, и Яков в начале своей жизни идет по стопам Ицхака. И только в конце своей жизни, когда ему 130 лет, он создает, конечно, вот это именно синтез и свое личное качество, которое называется рахамим. Это когда Яков говорит перед тем, как у него забирают Бениамина. Помните вот этот очень сложный момент, когда Йосеф требует, чтобы ему пустили в Египет Бениамина. И Яков тогда говорит: «Векель шака итэн лахим рахамим». И Всевышний даст вам рахамим. Яков создает вот это понятие рахамим. Но это очень, значит, понимаете, у каждого из нас есть то, что мы должны создать. Мы, конечно, когда начинаем, у нас ресурс, это все наши, это, конечно, наш ресурс нашего характера. Но кроме нашего характера, у нас есть также пример наших родителей. И пока мы берем пример, который они другие, чем мы, и вот мы должны создать что-то личное свое, конечно, также на базе ресурсов, которые нам дали, и воспитания, которые дали нам родители, и среда, и наш характер, который вложен внутри нас, каждого из нас. Вот это симбиотика, вот это, понимаете, как вот то, что мы это берем все, и мы это все объединяем, создаем, и не просто объединить, а создать что-то личное, абсолютно свое, это наша жизнь. И на базе этого происходят все наши испытания. Я могу сказать, что я также, у меня были два величайших родителя, очень разных, у меня характер совершенно другой, третий, и это то, что я... Были периоды, когда я этим, когда была младше, конечно, это мне занимало... Я такой была думающий ребенок, понимаете, много внутреннего понятия, кто я, кто они, что я, как и что. А И вот со временем я тоже пробую это создать все время. Если вы слышали моего отца или моего брата, вы можете видеть, что они говорят, мой папа Зихнолевиха говорил по-другому, мой брат, я думаю, тоже говорит по-другому, хотя мой брат очень много влиял и влияет на меня. Но я не думаю, что я повторяю их. Но, конечно, абсолютно это часть меня, потому что это тоже, понимаете, как это базис, на котором я вырос. Извините. Если кто-то что-то, извините, если что-то, я, извините, что у меня какая-то проблема. Да, это вы спросили, что, какие качества Яков должен исправить. Я даже не говорю, какие он должен исправить, я более рассматриваю, какие качества он должен создать. Как каждый из нас должен что-то создать. Это, конечно, также исправление, потому что у нас, как я вам сказала, у нас есть темная сторона, о которой мы должны работать. Но я тут хочу это рассмотреть немножко более глобально, поэтому я это рассматриваю как создание. Как Всевышний создал мир, он нам сейчас дал вот это задание создать свой север. Можно его назвать как исправить свой север, но это как будто сделать так, чтобы в севере светило свое солнце. Солнце на востоке, на западе и на юге, оно совсем другое. И у каждого из нас на нашем севере оно должно светить совсем по-другому. Когда человек молится
Рабанитхава,
это...
здесь
Да.
спрашивают, сгулот считается усилиями?
Да, конечно. Сгулот тоже считается как иштадлют. Иштадлют это значит, как кто-то делать в этом мире. Точно так же, как мы делаем физически, мы делаем также духовно, часто через какое-то время наука раскрывает, что сгулот это чисто физические вещи. Понимаете, которые просто народ, мир, наука еще не раскрыла, а потом это раскрывается. И у нас тоже про сгулот есть вещи, которых мы имеем право делать, есть вещи, которых мы не имеем права делать. Человек молится, и ответа нет глубоко. Глобально мы можем быть уверены, что... И я, извините, я не вижу, у меня какая-то проблема с чатом, я только дотрагиваюсь, у меня что-то тут улетает.
Хотите, я вам
Глобально мы можем быть
зачитаю?
уверены, что это нет, это самое лучшее для нас и для души. Да. Теперь, когда мы молимся, и это не сбывается, это может быть много вариантов. Одна вещь – это что? Еще не пришло время, и, может быть, надо больше молиться. Может быть, это вообще нам не дано, и для нас это нам это не надо. Может быть, вся цель того, что у нас этого нет, это для того, чтобы нас укреплять нашу веру и упование на Всевышнего. Значит, главная цель молитвы – это не получить то, что мы хотим, а главная цель – это брать и создавать вот этот канал и укреплять канал связи нашей Всевышней. Потому что в момент, когда у меня все есть, я намного менее молюсь. У меня нет вот этого, нет нужды для того, чтобы... Мне нужен голод для того, чтобы захотеть есть. А если у меня нет голода, мне сложно заставить себя есть. У нас рассматривается, что наши праматери, кроме Лиа в нашей недельной главе, они все были бездетны вначале. Если это Сара, если это Ривка, если это Рахель, именно и цель, есть много объяснений, но одна из целей, потому что Всевышний хотел их молитву. Если вы знаете, Сара молилась в течение 75 лет иметь ребенка. У нас есть такое предание. У нас есть одна женщина, которая была в очень тяжелом положении, это жена Увадья, она молилась 275 молитв. Муше молил, и она получила то, что она хотела. Муше молился 515 молитв, ему было сказано, нет, ты не войдешь в Израиль. Он молился за того, чтобы войти в Израиль, но он это принял. Я просто говорю разные варианты. Видите, у нас есть даже люди, которым мы знаем, сколько они молились. И варианты, когда им был ответ «да», и варианты, когда ответ был «нет». Есть еще какие-то вопросы? Я просто ничего больше не вижу.
Есть вопрос, что такое рахамим?
Да, это немножко... А, Шерма, извините, скажите, если, что у Эсава был север настолько сильный, что у него не было шансов исправить, так как он должен был сделать... Не вижу дальше ничего. Извините, вы видите, что там дальше написано? И считается, что Исава был его север, и Исав мог его исправить, а то бы к нему не было претензий. Значит, мы не приходим к претензии больше того, что человек... Это называется «эн акадош буху ба летруня эль бриутав». Всевышний не приходит к претензии людям больше, чем они могут. И у нас рассматривается, что тот же самый характер Всевышний дал Исаву и дал Давиду. Исав мог быть Давидом, Давид мог быть Исавом. Что такое рахамим? Рахамим – это синтез между... Снова очень на простом уровне. Рахамим – это был синтез между Авраамом и Ицхаком, между судом и милостью.
Рабанит Хава, вот это продолжение вопроса, и значит, есть роль у каждого,
Да.
и тогда найти ресурсы, если свобода воли минимальна, только теоретически. И
Всевышний,
здесь
кто мне
тоже
дал?
еще один
Да,
вопрос.
пожалуйста.
Как мы, обычные люди, можем создать что-то новое, свое? Как про отцы? А, вот там было про ресурсы, я видела. Ну, неважно, я найду вопрос.
Извините, вы потом мне должны сказать, я извиняюсь, у меня какая-то проблема с чатом. Поэтому я, если вы знаете, поэтому я обычно сразу читаю чат, потому что если потом я хочу на что-то нажимать, он у меня начинает прыгать. Или, может быть, я неправильно пользуюсь тем, что я нажимаю, я не знаю, но мне это очень сложно. Значит, мы первым делом, то, что я ему сказали, Всевышний никому не приходит в претензии больше, чем он может. От Всевышнего требуется только то, что он может. Кто мне дал силы? На душевные силы – это тоже Всевышний. И Всевышний знает точно, сколько ресурсов он мне дал и сколько нет. Поэтому никогда не пробуйте прыгать выше головы, это называется. Это у нас считается высокомерием. Пробуйте быть именно, кто вы такие. Но не балуйте себя. Значит, баловать себя, я имею в виду, в том, что вы не делаете. Балуйте себя в тем, что вы даете себе плюсы. Значит, не требуйте от себя чересчур и не быть себе слишком мягкими. Это понятно, как это? Быть как будто бы в правильном балансе. Для каждого, что такое правильный баланс, очень индивидуально. И мы часто, если у нас есть слишком большое высокомерие, мы себя переоцениваем и требуем себя больше, чем надо, и потом мы переживаем, что мы не достигли. А если у нас случай, когда мы немножко избалованы, и мы требуем от себя меньше, чем надо, и мы себя жалеем. Каждый, это настолько индивидуально, и это не только индивидуально глобально, это индивидуально тоже во времени. Есть времени, где мы должны к себе относиться более мягко. В случае в нашей жизни, когда мы должны к тебе, наоборот, требовать больше. Для этого мы должны быть очень честны сами с собой.
Спасибо. Вопрос. Яков начал свой путь с обмана отца. Ему надо это исправить?
Он, это считаете, что это как Яков решил, не говорит, что он должен был исправить. Это его был путь, это как он должен был. У каждого есть свое решение, как и что он хочет. И Всевышний дает человеку это понятие выбора. Но он должен был дойти до чего-то третьего. Ему это было это сложно. Потому что намного легче идти, понимаете, по проторенным пути. И он кажется нам всегда очень правильным. А создать что-то свое, это кажется, что-то какое-то такое революция, и, может быть, даже не совсем правильно. Больше с вами своими словами на полминуту уже
Тут
молитва или
вопрос.
какой-то. Молитва – это просто говорить со Всевышним своими словами полминуты, вы совершенно правы. Если это искренне, это, конечно, молитва. У нас считается, что самая искренняя молитва – это вора, когда он ворует и молится Всевышнему, чтобы его не словили. Если хотите какие-то правила глобально, правило – это, что мы начинаем с вступлением, в котором мы восхваляем Всевышнего, но восхваляем его именно позитивно, не что он там наказывает, а наоборот, что он милостливый, что он любящий. А потом мы просим то, что мы просим, желательно в множественном числе, чтобы воспитать себя также, быть человеком, который не только думает о себе. Это можно сказать, что Всевышний, помоги, как, скажем, когда мы молимся за больных, мы говорим, Всевышний, возьми и пошли выздоровление там, тому-то и тому-то среди всех других больных людей. И в конце сказать спасибо. Это какое-то правило
Спасибо.
молитвы глобальное. И любая молитва построена по этому правилу.
Спасибо, что есть возможность молиться, или спасибо за все доброе, что было до этого, или спасибо за то, что Килу, спасибо за что.
За все. Когда мы говорим спасибо, мы, это у нас называется, мы благодарим за прошлое и просим за будущее, и благодарим также заранее уже за будущее, потому что мы понимаем, что все, что нам Всевышний даст, будет нам хорошо. Каким, значит, качество Ахамим очень-очень глобально, это, как я вам сказала, объединение понятия суда и милости одновременно. Это значит, и это очень, это милость очень понятная вещь. Суд – очень понятная вещь. Когда мы делаем синтез, он, это вопрос, мы берем 50% или мы берем 45 на 65, что, понимаете, извините, на 55, сколько, что именно мы берем, на каком, в какой ситуации. Поэтому Яков потом, в следующей недельной главе, он будет называться Исраэль, то это можно дальше смотреть, как ведь организация называется, тот ишугун. Ишугун от слова прям. Прямота значит, это самая маленькая разница между двумя точками. Значит, если у меня две точки, я каждый раз выбираю, что в этой ситуации самое короткое. И это очень относительная вещь. Поэтому это настолько сложно.
Это синергия, это когда из двух составляющих создается что-то третье, а не только сумма этих двух.
Да, конечно. Поэтому я пробую рассмотреть, потому что это не так просто. Значит, может быть, я рассмотрю, просто говорится, как раз, когда говорится фраза Якова в нашей недельной главе, когда это говорится с лестницей, говорит об этом устное предание, что Яков, значит, ангелы поднимаются, опускаются. И что-то такое. Значит, есть какой-то прототип, который Всевышний создал, когда он создал человека, кем человек должен быть. И он создал вот эти все возможные противоположности, и человек должен находиться все время в таком, понимаете, в равновесии между всеми. Между миром, который происходит, внутренним своим миром, наружным миром. Понимаете, что это? И говорит на это устное предание, что ангелы поднимались. Брали, там, я не знаю, я говорю на своем языке, я не передаю точно, там, били, царапали, понимаете, как это Якова. И смотрели, как он реагирует. Потом поднимались наверх, смотрели, как так должен, вот настоящий прототип человека должен себя вести, и сравнивали. О, да, он себя ведет точно так же, как надо. Значит, это в каждой ситуации, которая совершенно другая. Поэтому, если вы говорите, как надо себя вести, это абсолютно неоднозначно. И поэтому вот это понятие рахамим. Это качество, которое имеет очень много названий. Это рахамим, это тиферет, это эмет, это кдуша. Это в каждой ситуации именно приспосабливаться. И это особенность еврейского народа. Мы всегда приспосабливаемся. Но мы должны помнить всегда и сохранять свой стержень. И это очень тяжело. И поэтому еврейский закон в каждой ситуации говорит себя вести по-другому. Три человека придут к тому же рав, который откроет ту же самую книгу. И от той же самой ситуации. И правильно, чтобы каждый из этих трех получил другой ответ. Вот если бы был только один ответ, нам не нужен был рав, мы могли бы открыть книгу и сами прочитать. А рав, если у нас правильный рав, он берет, когда он решает закон, в все обстоятельства также в счет. И брать обстоятельства в счет. Это вот это, понимаете, как вот это рахамим. Это когда, это две, когда нет у меня только одна сторона, а у меня есть все стороны одновременно.
Как написано, эмет миарец тицмах, да, что...
Конечно, вот это, и этим мы берем, и как будто бы мы, как земные люди, понимаете, как это достигаем вот это понятие. А если человек болеет лю алейну, как поддержать его, как видеть вот это понятие всегда, это у каждого человека это по-другому. Человек может рассматривать, я могу сказать о моем отце, когда он, мой отец ушел из этого мира, когда ему было 87 лет и 6 дней, и когда, скажем, было там 80 с чем-то. А у него был, когда ему было 84 года, у него был 4 года до окончания его жизни, он был в реанимации, ему было, он просто, у него сердце почти не работало, и он был, да, в тяжелом положении, но он не, он всегда говорил, смотрите, как мне хорошо. Ко мне приходят люди, есть пожилые люди, которые должны ждать в доме престарелых, когда к ним кто-то придет. А есть люди, которые считают, что они никому не нужны, и, слава Богу, я нужен. Значит, он всегда искал, понимаете, что это? Как найти и как видеть вот эту положительную сторону. И это можно ее найти всегда. И отец Бати Барк, они жили в подвале, очень низко. И окна там были на уровне с землей, как будто на уровне с тротуаром. И она смотрела из окна. И она говорила, папочка, я только вижу ноги. Это то, что я буду видеть всю свою жизнь, только ноги. Он сказал, моя доченька, я смотрю из того же окна, как ты. И это правильно. Видеть только ноги – это ужасно. Ничего не видеть больше, чем ноги. Но я из этого же окна вижу небо тоже. Это свой выбор. Вы видите только ноги или видите также небо? Ваша Даниэль Бен Валерия.
Рабанит Хава, Батшева хочет задать вопрос. Я
Пожалуйста.
включила. И это
Шалом, шалом.
последнее.
Шалом,
Батшева, я
Рабанит.
очень рада вас слышать.
Я тоже очень-очень рада. Рабанит Хава, у меня вопрос вот по поводу
Пожалуйста.
роли исправления. Мы знаем, что Лея не вышла замуж за Исава, она не захотела. И, значит, она, значит, выбрала другую роль, более легкую, потому что это было сложно. Но, тем не менее, она получила и священничество через своих детей, и царство. То есть как здесь коррелируется? По идее, мы же должны идти там, где сложнее, это, ну, как бы лучше. Она же выбрала более, ну, как бы легкий путь.
Одну минуту, рефуашла Людмила Батхана и рефуашла Ма Полина Батклара. Сердечки, мы не должны выбирать более тяжелый путь, мы не должны отвиливать от тяжелого путя, но глобально мы просим Всевышнего давать нам выбор. Мы не хотим выбора, мы убегаем от выбора. Но это глобально то, что произошло, это было более не то, что, конечно, Лиа молилась, чтобы не выйти за злодея. Иусава был выбор не стать злодеем. Но решение было в момент, когда Исав решил взять и продать первенство Яку. Значит, он тогда взял и снял с себя ту роль, которая ему должна была помогать в ней Лиа. И когда
Значит,
она
это
отказалась от этих...
все-таки решение Эйсава, не Леи. Я
не-не.
про роль женщины имею в виду.
Не-не-не-не-не.
Насколько? Да.
Да-да. Значит, была проблема с Дина, с Лиа нет проблемы. Значит, то, что сделал Исав, он, значит, что он продал Якову? Он продал первенство. Кто такое первенство? Мы это учим, когда Яков благословит Рувена, более точно отнимает у Рувена первенство, он говорит, ты мой первенец. И потому что ты мой первенец, тебе было положено етер сет и етер оз. Сет – это пророчество, это быть священниками. До греха Золотого Тельца, как вы знаете, первенцы были священниками. И когда Исав продает Якову первенство, он продает Якову не больше удела в родительском, как сказать, экономическом понятии, а он продает Якову быть священником. С этого момента священники не могут произойти от Исава, они должны произойти от Якова. От кого происходят священники, как вы знаете? От Леви. Это сын Якова и
Илей.
Илиа, конечно. Это не должность Рахель. У Рахели не могут быть священники. У Рахели должны быть цари. Это все должность Исава, который сейчас переходит Якову, когда он это покупает. И момент, когда он купил первенство у Исава, а как говорилось, старшая старшему, а младшая младшему, Яков стал одновременно и старше, и младше. Поэтому должен получить и Рахель, и Лиа.
То есть Лиа сделала все, как должна была. От
Да.
нее должно было быть
Да.
священничество и царство.
100%.
Теперь понятно. Спасибо большое,
Пожалуйста.
Ходыштов. Спасибо.
Ходы что? Кто, да, где да, есть проблема, это я, видите, я не говорю, что нет нигде проблемы, это с Дина. И вы знаете, если вы, и тоже тут надо помнить такую интересную вещь, если вы берете инициативу, и вы хотите что-то исправить, и вы берете на себя какую-то должность, поймите, что эта должность, она не только имеет в себе вот этот маленький кубик, квадратик, который вы сейчас решили, любая должность имеет очень много последствий. Если вы взяли на себя эту маленькую вещь, вы взяли автоматически все последствия. В момент, когда Яков покупает первенство, он автоматически покупает Лиа. А когда это происходит, он говорит, ой, не понял. Видишь, я так это говорю. Понимаете,
Понятно.
как?
Да, да,
Извините,
да.
что я так это рассматриваю.
Спасибо большое, все
Не-не,
понятно.
пожалуйста, почему. Ходы
Из
что?
вот и
Вешево
что.
то, вешебат шалом всем. И что мы только слышали хорошие новости, что всюду только было
Из
добро.
Амэй.
И все возможное хорошее.